Доброе утро. Доброе утро. А что у меня с микрофоном, интересно? Или, с микрофоном все в порядке, это с наушниками плохо. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, все мы здесь. А что, не тот микрофон какой-то, да?
Нет,
все понятно, все нормально. Мы все наладили, да, во все те микрофоны говорим. Арата делает второй укол ревакцинации сегодня. В чате объявил громогласно, поэтому я имею право об этом сказать и пожелать ему мужества, потому что он говорит, что страшно. Не знаю. Мужество, все в порядке. Все в порядке. Мы с вами, Арата. Тем более вам сейчас можно идти делать укол, поскольку вы уже все прочитали, что мы читаем, и уже распространяли всевозможные спойлеры о том, что дальше произойдет с капитаном Бладом, который еще не капитан, а просто доктор и ссыльный, и фактически раб полковника Бишопа. Что там будет дальше? У меня есть билеты, которые мы с вами разыграем. Дмитрий, Черчилль не курил трубку, он курил сигары. А прожил он очень долго, действительно. У меня была марка, которая тогда же и пришла. Это первая марка, на которой был портрет человека, не королевской особы, английская марка была. Как раз она была посвящена памяти Черчилля. Памяти Черчилля в 65-м году большая марка такая почтовая английская была. Она до сих пор в нашей с Евгением Сергеевичем коллекции есть. Кстати, про марки некоторые, возможно, будут публикации в «Дилетанте», наверное. Вполне возможно, это хорошая идея, потому что с каждой вот такой... не то что редкой по филателистическим соображениям, ну, там, не так напечатано, не то продали, не то сделали. Бывают такие вот вещи, очень редкие марки. А марка, которая связана с каким-нибудь знаменательным событием, веселым ли, мрачным ли. И есть очень интересные марки, которые связаны, там, например, с переменой власти в стране, как делались надпечатки там всевозможные, или другой страны. Например, такая же марка есть, очень мрачная марка протектората Богемия и Моравия. Это, то есть, вот территории, захваченные Гитлером, Чехии и Моравии, и устроили протекторат Богемии и Моравии. И марка такая скорбная марка по поводу одного из самых страшных людей. Даже по сравнению с многими другими нацистами это был еще страшнее. Это Гейдрих. И когда Гейдриха в Праге убили партизаны, убили, и вот вышла такая траурная марка. Вот. И я помню, как мне папа рассказал про то, что какие были героические ребята, но потом были страшные репрессии в Богемии и Моравии, в Чехословакии, в Праге. Это вообще история, заслуживающая большого внимания. И тогда я помню, что вот именно с марками мне очень много рассказывали о том, кто тут, что за события. Когда уже в школе у меня появились марки, на которых что-то не тот человек, французские марки, и написано не то. Я уже умел читать по-французски. И написано не то. И тогда мне папа сказал, это вот Франция Петеновская, это французское государство. И на нем было, на марках был лозунг этого государства, было «Родина, труд и семья» вместо «Свободы, равенства и братства», и был портрет маршала Петена. Вообще очень здорово. Жалко, что культура вот почтовых марок, она неизбежно ушла, хотя есть и коллекционируют люди, и новые марки тоже, но все равно это несколько ушла. Давайте-ка мы с вами посмотрим, что у нас за билеты. Билеты сегодня будут просто так. Два билета к Святым Петру и Павлу. уже мы, куда мы протоптали, по-моему, Старосадский переулок, уже такую явственную нашу муравьиную тропу. 9 октября будет концерт, посвященный Иоганну Себастьяну Баху. Владимир Скоморохов исполняет на историческом органе собора известные сочинения Баха, Мендельсона и других авторов. Ну вот 9 октября у нас есть. Собор Святого Андрея в Вознесенском переулке. Два гения — Бетховен и Рахманинов. Этот концерт будет завтра, в понедельник, 18 часов. 6 у нас есть в театр билет, в театр школы современной пьесы на спектакль «Фаина и Шелон». Это по документальной повести Фаины Рахильгаус, и это гимн жизни и любви, как Иосиф Рахильгаус, который поставил этот спектакль, и в главной роли Елена Санаева. Так что очень всем рекомендую. И этот спектакль, у него ограничение не совсем взрослое, 12+, нормально, так что можно будет пойти 6 числа. Посмотрим, кто у нас уже заказал эти билеты. Так, у нас пока не... Что это такое? Что-то я не понимаю. Как у нас все наоборот, что-то идет. А, вот, да-да-да. Так. А, вот все идет. Так, хорошо, я ищу начало. Так, на 10 сентября, нет. Уже прошло 10 сентября, по-моему, да? Уже сегодня 3 октября, по-моему. Да, так что поздно на 10 сентября. Так, прошу билеты 9 октября. Максим, это 216-я смс-ка. Так, 9-е уже все. 4-е, это 220-я смс-ка. Татьяна у нас пойдет. Так, хорошо. Так. Так, билеты на 6-е. Вот. 6-е, 221-я смс-ка. Да, Ида у нас была первой. Ну, Елена Санаева — замечательная актриса, да, прекрасная. Так, друзья мои, вернемся мы к капитану Бладу. И в то время, когда, как уже происходила расправа над несчастным Джереми Питтом, и сорвался побег, фактически сорвался побег и Питера Блада, и его друзей. Но тут на Бриджтаун напал испанский корабль. Он вошел в бухту сразу залпами с одного борта, потом с другого борта, подавил форт и высадил десант. И тут мы можем сказать, что к заходу солнца, как пишет нам Рафаэль Сабатини, 250 испанцев стали хозяевами Бриджтауна. Островитяне были разоружены, и Дон Диего, сидя в губернаторском доме, с изысканностью, весьма похожей на издевательство, определял размеры выкупа губернатору Стиду, со страха забывшему о своей подагре, полковнику Бишопу и нескольким другим офицерам. Дон Диего милостиво заявил, что за 100 тысяч песо и 50 голов скота он воздержится от превращения города в груду пепла. Пока их учтивый, с изысканными манерами командир уточнял эти детали с перепуганным британским губернатором, испанцы занимались грабежом, пьянством, насилиями, как-то они обычно делали в подобных случаях. С наступлением сумерек Блад рискнул спуститься вниз в город. То, что он там увидел, было позднее поведано им Джереми Питту, записавшему рассказ Блада в свой многотомный труд, откуда и позаимствована значительная часть моего повествования. У меня нет намерения повторять здесь что-либо из этих записей. ибо поведение испанцев было отвратительно до тошноты. Трудно поверить, чтобы люди, как бы низко они ни пали, могли дойти до таких пределов жестокости и разврата. Гнусная картина, развернувшаяся перед Бладом, заставила его побледнеть, и он поспешил выбраться из этого ада. На узенькой улочке с ним столкнулась бегущая ему навстречу девушка с распущенными волосами. За ней с хохотом и бранью гнался испанец в тяжелых башмаках. Он уже почти настиг ее, когда Блад внезапно преградил ему дорогу. В руках у него была шпага, которую он несколько раньше снял с убитого солдата и на всякий случай захватил с собой. Удивленный испанец сердито остановился, увидев, как в руках у Блада сверкнул клинок шпаги. «А, английская собака!» — закричал он и бросился навстречу своей смерти. «Надеюсь, что вы подготовлены для встречи со своим создателем», — вежливо осведомился Блад и с этими словами проткнул его шпагой насквозь. Сделал он это очень умело, с искусством врача и ловкостью фехтовальщика. Испанец, не успев даже простонать, бесформенной массой рухнул наземь. Повернув к себе плачущую девушку, стоявшую у стены, Влад схватил ее за руку. «Идите за мной», — сказал он. Однако девушка оттолкнула его и не двинулась с места. «Кто вы?» — испуганно спросила она. «Вы будете ждать, пока я предъявлю вам свои документы», — огрызнулся Влад. За углом улочки, откуда выбежала девушка, спасаясь от испанского головореза, послышались тяжелые шаги, и, возможно, успокоенная его чистым английским произношением, она, не задавая больше вопросов, подала ему руку. Быстро пройдя по переулку и поднявшись в гору по пустынным улочкам, они, к счастью, никого не встретили и вышли на окраину Бриджтауна. Скоро город остался позади, и Блад из последних сил втащил девушку на крутую дорогу, ведущую к дому полковника Бишопа. Дом был погружен в темноту, что заставило Блада вздохнуть с облегчением, ибо если бы здесь уже были испанцы, в нем горели бы огни. Блад постучал в дверь несколько раз, прежде чем ему робко ответили из верхнего окна. «Кто там?» — дрожащий голос, несомненно, принадлежал Арабелле Бишоп. «Это я, Питер Блад», — сказал он, переводя дыхание. «Что вам нужно?» Питер Блад понимал ее страх. Ей следовало опасаться не только испанцев, но и рабов с плантации ее дяди. Они могли взбунтоваться и стать не менее опасными, нежели испанцы. Но тут девушка, спасенная Бладом, услышав знакомый голос, обрадованно вскрикнула. «Арабелла, это я, Мэри Трейл!» «О, Мэри, ты здесь?» После этого удивленного восклицания голос наверху смолк, и несколько секунд спустя дверь распахнулась. В просторном вестибюле стояла Арабелла, и мерцание свечи, которую она держала в руке, таинственно освещало ее стройную фигуру в белой одежде. Блад вбежал в дом и тут же закрыл дверь. Его спутница упала на грудь Рабеллы и разрыдалась. Но Блад не обратил внимания на слезы девушки. Нельзя было терять времени. «Есть в доме кто-нибудь из слуг?» — быстро и решительно спросил он. Из мужской прислуги в доме оказался только старый негр Джеймс. «Он-то нам и нужен», — сказал Блад, вспомнив, что Джеймс был грумом. «Прикажите подать лошадей и сейчас же отправляйтесь в Спейстаун. Там вы будете в полной безопасности. Здесь оставаться нельзя. Торопитесь». «Но ведь сражение уже закончилось», — нерешительно начала Арабелла и побледнела. «Самое страшное впереди. Мистер Эйл потом вам расскажет, ради бога. Поверьте мне и сделайте так, как я говорю». «Он спас меня», — со слезами прошептала мистер Эйл. «Спас тебя?» Арабелла была ошеломлена. «Отчего спас, Мэри?» «Об этом после», — почти сердито прервал их Блад. «Вы можете говорить целую ночь, когда выберетесь отсюда в безопасное место. Пожалуйста, позовите Джеймса и сделайте так, как я говорю, немедленно». «Вы не говорите, а приказываете. Боже мой, я приказываю. Мистер Эйл, ну скажите же, есть ли у меня основания?» «Да, да», — тут же откликнулась девушка, не дослушав его. «Рабелла, умоляю, послушайся его». Рабелла Бишоп вышла, оставив мистер Эйл вдвоем с Бладом. «Я никогда не забуду, что вы сделали для меня, сэр», — с глазами полными слез проговорила Мэри. И только сейчас Блад как следует разглядел тоненькую, хрупкую девушку, похожую на ребенка. «В своей жизни я делал кое-что посерьезнее», — ласково сказал он и добавил с горечью. «Поэтому-то я здесь и очутился». Она, конечно, не поняла его слов и не пыталась сделать вид, будто они ей понятны. «Вы убили его?» — со страхом спросила Мэри. Пристально взглянув на девушку, освещенную мерцанием свечи, Блад ответил. «Надеюсь, что да. Это вполне вероятно, но совсем не важно. Важно лишь, чтобы Джеймс поскорее подал лошадей. Наконец, лошадей подали. Их было 4, так как помимо Джеймса, ехавшего в качестве проводника, Арабелла взяла с собой служанку, которая ни за что не хотела оставаться в доме. Посадив на лошадь легкую, как перышко, Мэри Трейл, Беллад повернулся, чтобы попрощаться с Арабеллой, уже сидевшей в седле. Он пожелал ей счастливого пути, хотел добавить еще что-то, но не сказал ничего. Лошади тронулись и вскоре исчезли в лиловом полумраке звездной ночи. А Блад все еще продолжал стоять около дома полковника Бишопа. Из темноты до него донесся дрожащий детский голос. «Я никогда не забуду, что вы сделали для меня, мистер Блад. Никогда!» Однако слова эти не доставили Бладу особой радости, так как ему хотелось, чтобы нечто похожее было сказано другим голосом. Он постоял в темноте еще несколько минут, наблюдая за светлячками, роившимися над рододендронами, пока не стихло цоканье копыт, а затем, вздохнув, вернулся к действительности. Ему предстояло сделать еще очень и очень многое. Он спустился в город вовсе не для того, чтобы познакомиться с тем, как ведут себя победители. Ему нужно было кое-что разузнать. Эту задачу он выполнил и быстро вернулся обратно к палисаду, где в глубокой тревоге, но с некоторой надеждой его ждали друзья, рабы полковника Бишопа. Глава 9. Ссыльные повстанцы. К тому времени, когда фиолетовый сумрак тропической ночи опустился над Карибским морем, на борту Синкальягас оставалось не больше 10 человек охраны. Настолько испанцы были уверены, и, надо сказать, не без оснований, в полном разгроме гарнизона острова. Говоря о том, что на борту находились 10 человек охраны, я имею в виду скорее цель их оставления, нежели обязанности, которые они на самом деле исполняли. В то время как почти вся команда корабля пьянствовала и бесчинствовала на берегу, оставшийся на борту канонир со своими помощниками, так хорошо обеспечившими легкую победу, получив с берега вино и свежее мясо, пировал на пушечной палубе. Часовые, один на носу, другой на корме, несли вахту. Но их бдительность была весьма относительной, иначе они давно уже заметили бы две большие лодки, которые отошли от пристани и бесшумно пришвартовались под кормой корабля. С кормовой галереи все еще свисала веревочная лестница, по которой днем спустился в шлюпку Дон Диего, отправлявшийся на берег. Часовой, проходя по галерее, неожиданно заметил на верхней ступеньке лестницы темный силуэт. «Кто там?» — спокойно спросил он, полагая, что перед ним кто-то из своих. «Это я, приятель», — тихо ответил Питер Блад по-испански. Испанец подошел ближе. «Это ты, Педро?» «Да, меня зовут примерно так. Но сомневаюсь, чтобы я был тем Питером Педро, которого ты знаешь. Как?» останавливаясь, спросил испанец. «А вот так», — ответил Блад, и испанец, застигнутый врасплох, не успел издать и звука, перелетел через низкий гакоборт и камнем упал в воду, едва не свалившись в одну из лодок, стоявших под кормой. В тяжелой керасе со шлемом на голове он сразу же пошел ко дну, избавив людей Блада от дальнейших хлопот. «Тсс!» — прошептал Блад ожидавшим его внизу людям. «Поднимайтесь без шума». 5 минут спустя 20 ссыльных повстанцев уже были на борту. Выбравшись из узкой галереи, они ничком растянулись на корме. Впереди горели огни. Большой фонарь на носу корабля освещал фигуру часового, который расхаживал по полубаку. Снизу с пушечной палубы доносились дикие крики оргии. Сочный мужской голос пел веселую песню, и ему хором подтягивали остальные. «Вот какие славные обычаи в Кастилии! После сегодняшних событий этому можно поверить. Обычай хоть куда, — заметил Блад и тихо скомандовал: «Вперед за мной». Неслышно, как тени, повстанцы, пригибаясь, пробирались вдоль поручней кормовой части палубы. Кое-кто из повстанцев был вооружен мушкетами. Их добыли в доме надсмотрщика и вытащили из тайника, где хранилось оружие, с большим трудом собранное Бладом на случай бегства. У остальных были ножи и абордажные сабли. Со шкафута, чуть приподнятой части палубы, можно было видеть всю палубу от кормы до носа, где на свою беду торчал часовой. Бладу пришлось тут же им заняться. Вместе с двумя товарищами он пополз к часовому, оставив других под командой того самого Натаниэля Хакторпа, который когда-то был офицером Королевского военно-морского флота. Блад задержался ненадолго. Когда он вернулся к своим товарищам, ни одного часового на палубе испанского корабля уже не было. Испанцы продолжали беззаботно веселиться внизу, считая себя в полной безопасности. Да и чего им было бояться? Гарнизон Барбадоса разгромлен и разоружен. Товарищи на берегу, став полными хозяевами города, жадно упивались успехами легкой победы. Испанцы не поверили своим глазам, когда их внезапно окружили ворвавшиеся к ним полуобнаженные, обросшие волосами люди, казавшиеся ордой дикарей, хотя в недавнем прошлом они, видимо, были европейцами. Песни и смех сразу же оборвались, и подвыпившие испанцы в ужасе и замешательстве вытаращили глаза на дуло мушкетов, направленные в упор на них. Из толпы дикарей вышел стройный высокий человек со смуглым лицом, светло-синими глазами, в которых блестел огонек зловещей иронии, и сказал по-испански: «Вы избавитесь от многих неприятностей, если тут же признаете себя моими пленниками и позволите без сопротивления удалить вас в безопасное место». «Боже мой!» — прошептал канонир, хотя это восклицание лишь в малой степени отражало то изумление, которое он сейчас испытывал. «Прошу вас», — сказал Блад. После чего испанцы, безо всяких увещеваний, если не считать легких подталкиваний мушкетами, были загнаны через люк в трюм. Затем повстанцы угостились хорошими блюдами, оставшимися от испанцев. После соленой рыбы и маисовых лепешек, которыми питались рабы Бишопа в течение многих месяцев, жареное мясо, свежие овощи и хлеб показались им райской пищей. Но Блад не допустил никаких излишеств, для чего ему потребовалось применить всю твердость, на которую он только был способен. В конце концов, повстанцы выиграли лишь предварительную схватку. Мы сейчас с вами прервемся, а после песни какой-нибудь и новостей мы продолжим.
У меня беда со слухом, наступил медведь на ухо, отдавил мне ухо или два. Я пою и не ручаюсь,
за мотив я не ручаюсь, я ручаюсь только за слова. Ла-ла-ла-лай-ла. Нет. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай.
Понял.
Я ручаюсь только за слова.
Я пою, а мне соседи
говорят: потише, Федя, и простору песни не дают. Говорят: послушай, Федя, в зоопарке есть медведи, все тебе привет передают.
Ла-ла-ла-лай-ла, тогда
нет.
Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-ла, все тебе привет передают.
Говорят мои соседи: ты бы взял бы отпуск, Федя, да ружье приличное купил и убил того медведя,
и убил того медведя, что тебе на ухо наступил.
Ла-ла-ла-лай-ла, правильно?
Почти.
Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-ла,
что тебе на ухо наступил.
Взяв ружье для интересу, я иду себе по лесу
и, конечно, песенку пою.
А как же? А медведи, словно йоги, до весны лежат в берлоге.
Ну, а я лежачего не пью.
Ла-ла-ла-лай-ла.
Уже лучше.
Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-ла. Ну, а я лежачего не пью. У меня беда со слухом, наступил медведь на ухо, отдавил мне ухо или два.
Я пою и не ручаюсь,
за мотивчик не ручаюсь,
я ручаюсь.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
9:06. Продолжаем читать. У нас тут на площадке. Можно и посмотреть на это. Ну, смотреть тут особо нечего. Ну, вот если бы камера была повернута на Светлану Ростовцеву, ну, можно было бы смотреть. Но вот Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Все, мы продолжаем читать. И вот пока еще только предварительную схватку выиграли повстанцы. И предстояло еще удержать в руках ключ к свободе и закрепить победу. Нужно было приготовиться к дальнейшим событиям, и приготовления эти заняли значительную часть ночи. Однако все было закончено до того, как над горой Хилбай взошло солнце, которому предстояло освещать день, богатый неожиданностями. Едва лишь солнце поднялось над горизонтом, как один из ссыльных повстанцев, расхаживавший по палубе в кирасе и шлеме, с испанским мушкетом в руке, объявил о приближении лодки. Дон Диего де Эспиноса и Вальдес возвращался на борт своего корабля с четырьмя огромными ящиками. В каждом из них находилось по 25 тысяч песо выкупа, доставленного ему на рассвете губернатором Стидом. Дона Диего сопровождали его сын, Дон Эстебан и 6 гребцов. На борту фрегата царил обычный порядок. Корабль, левым бортом обращенный к берегу, спокойно покачивался на якорной цепи. Лодка с Доном Диего и его богатством подошла к правому борту, где висела веревочная лестница. Питер Блад очень хорошо подготовился к встрече, так как не зря служил под начальством Деритера. С борта свисали тали, у лебедки стояли люди, а внизу в готовности ждали канониры под командой решительного Огла. Уже одним своим видом он внушал доверие. Дон Диего, ничего не подозревая, в превосходном настроении поднялся на палубу. Да и почему он мог что-либо подозревать? Удар палкой по голове, умело нанесенный Хакторпом, сразу же погрузил Дона Диего в глубокий сон. Бедняга не успел даже взглянуть на караул, выстроенный для его встречи. Испанского гранда немедленно унесли в капитанскую каюту, а ящики с богатством подняли на палубу. Закончив погрузку сокровищ на корабль, Дон Эстебан и гребцы по одному поднялись по веревочной лестнице на палубу, где с ними разделались так же неторопливо и умело, как и с командиром корабля. Питер Блад проводил подобного рода операции с удивительным блеском и, как я подозреваю, не без некоторой театральности. Несомненно, драматическое зрелище, разыгравшееся сейчас на борту испанского корабля, могло бы украсить собой сцену любого театра. К сожалению, описанная драматическая сцена из-за дальности расстояния была недоступна многочисленным зрителям, находившимся на берегу. Жители Бриджтауна во главе с полковником Бишопом и страдающим от подагры губернатором Стидом, уныло сидевшими на развалинах порта, глядели не на корабль, а на восьмерку лодок, в которые усаживались испанские головорезы, утомленные насилиями и пресыщенные убийствами. Барбадосцы следили за отплытием лодок со смешанным чувством радости и отчаяния. Они радовались уходу беспощадных врагов и приходили в отчаяние от тех ужасных опустошений, какие, по крайней мере, на время нарушили счастье и процветание маленькой колонии. Наконец, лодки отчалили от берега. Гогочущие испанцы откровенно глумились над своими несчастными жертвами. Лодки были уже на полпути между пристанью и кораблем, когда воздух внезапно сотрясся от гула выстрела. Пушечное ядро упало в воду за кормой передней лодки, обдав брызгами находившихся в ней гребцов. На минуту они перестали грести, застыв от изумления, а затем заговорили все разом, проклиная опасную неосторожность их канонира, которому вздумалось салютовать им из пушки, заряженной ядром. Они все еще проклинали его, когда второе ядро, более метко направленное, разнесло одну из шлюпок в щепки. Все, кто были в лодке, живые и мертвые, оказались в воде. Однако, если холодная ванна заставила этих головорезов умолкнуть, то ругательства и проклятия с остальных семи шлюпок только усилились. Подняв весла над водой и вскочив на ноги, испанцы посылали непристойные проклятия, умоляя небо и всех чертей сообщить им, какой пьяный идиот добрался до корабельных пушек. Но тут третье ядро превратило в обломки еще одну шлюпку, пустив на дно все ее содержимое. За минутой зловещего молчания последовал новый взрыв брани и невнятных криков, сопровождаемых всплесками весел. Испанские пираты растерялись. Одни из них спешили вернуться на берег, другие хотели направиться прямо к кораблю и выяснить, что за чертовщина там творится. В том, что на корабле происходит что-то очень серьезное, никаких сомнений уже не оставалось. Это было тем более очевидно, что пока они спорили, ругались и посылали проклятие в голубое небо, два новых ядра потопили и третью шлюпку. Решительный Огл получил прекрасную возможность попрактиковаться и полностью доказал правильность своих утверждений, что он кое-что понимает в пушкарском деле. Замешательство же испанцев облегчило ему задачу, так как все их лодки сгрудились вместе. Новый выстрел положил предел разногласиям пиратов. Словно сговорившись, они развернулись, или, вернее, попытались развернуться, но прежде чем им удалось это сделать, еще две лодки отправились на дно. Три оставшиеся, не утруждая себя оказанием помощи утопающим, поспешили обратно к пристани. Если испанцы не могли сообразить, что же именно происходит на корабле, то еще непонятнее все это было для несчастных островитян, пока они не увидели, как с грот мачты Синкальягас соскользнул флаг Испании, и вместо него взвился английский флаг. Но и после этого они оставались в замешательстве и со страхом наблюдали за возвращением на берег своих врагов, несомненно готовых выместить на барбадосцах свою злобу, вызванную столь неприятными событиями. Однако Огл продолжал доказывать, что его знакомство с пушками не устарело, и вдогонку спасавшимся испанцам прогремели несколько выстрелов. Последняя лодка разлетелась в щепки, едва причалив к пристани. Таков был конец пиратской команды, не более 10 минут назад со смехом подсчитывавший количество песо, которое придется на долю каждого грабителя за участие в совершенных ими злодеяниях. Человек 60 все же ухитрились добраться до берега, однако были ли у них какие-либо основания поздравлять себя с избавлением от смерти, я не могу сказать, так как никаких записей, по которым можно было бы проследить их дальнейшую судьбу, не сохранилось. Такое отсутствие документов уже достаточно красноречиво говорит само за себя. Нам известно, что как только испанцы вскарабкивались на берег, их тут же связывали, а учитывая свежесть и глубину их преступлений, можно не сомневаться в том, что они имели серьезные основания сожалеть о своем спасении после гибели их шлюпок. Кто же были эти таинственные помощники, которые в последнюю минуту отомстили испанцам, сохранив вымогательски полученный с островитян выкуп 100 000 песо? Загадка эта еще требовала разрешения. В том, что Синкальягас находился в руках друзей, сейчас, после получения таких наглядных доказательств, никто уже не сомневался. «Но кто были эти люди?» — спрашивали друг у друга жители Бриджтауна. «Откуда они появились?» Единственное их предположение приближалось к истине. Несомненно, какая-то кучка смелых островитян проникла нынешней ночью на корабль и овладела им. Оставалось лишь выяснить личность этих таинственных спасителей и воздать им должные почести. Именно с таким поручением и отправился на корабль полковник Бишоп, как полномочный представитель губернатора. Сам губернатор Стид не смог бы этого сделать по состоянию здоровья. И Бишоп ушел в сопровождении двух офицеров прямо к кораблю. Поднявшись по веревочной лестнице на борт корабля, полковник узрел рядом с главным люком четыре денежных ящика. Это было чудесное зрелище, и глаза полковника радостно заблестели, тем более что содержимое одного из ящиков почти полностью было доставлено им лично. По обеим сторонам ящиков, поперек палубы, двумя стройными шеренгами стояли человек 20 солдат с мушкетами в кирасах и в испанских шлемах. Ну, нельзя было требовать от полковника Бишопа, чтобы он с первого же взгляда признал в этих подтянутых, дисциплинированных солдатах тех грязных оборванцев, которые только еще вчера трудились на его плантациях. Еще меньше можно было ожидать, чтобы он сразу же опознал человека, подошедшего к нему с приветствием. Это был сухощавый джентльмен с изысканными манерами, одетый по испанской моде во все черное, с серебряными позументами. На расшитой золотом перевязи висела шпага с позолоченной рукояткой, а из-за широкополой шляпы с большим плюмажем видны были тщательно завитые локоны черного парика. «Приветствую вас на борту Синкальягас, дорогой полковник!» — прозвучал чей-то смутно знакомый голос. «В честь нашего прибытия нам по возможности пришлось использовать гардероб испанцев, хотя, честно говоря, мы даже не осмеливались ожидать вас лично. Вы находитесь среди друзей, среди ваших старых друзей!» Полковник остолбенел от изумления. Перед ним стоял Питер Блад, чисто выбритый и, казалось, помолодевший, хотя фактически он выглядел так, как это соответствовало его 33-летнему возрасту. «Питер Блад!» — удивленно воскликнул Бишоп. «Значит, это ты? Вы не ошиблись. А вот это мои и ваши друзья!» И Блад небрежным жестом, откинув манжету из тонких кружев, указал рукой на застывшую шеренгу. Полковник гляделся внимательно. «Черт меня побери!» — с идиотским ликованием закричал он. «И с этими ребятами ты захватил испанский корабль и поменялся ролями с испанцами! Это изумительно! Это героизм!»
«Героизм?
Нет, скорее это эпический подвиг. Вы, кажется, начинаете признавать мои таланты, полковник». Бишоп сел на крышку люка, снял свою широкополую шляпу и отер пот со лба. «Ты меня удивляешь!» Все еще не оправившись от изумления, продолжал он. «Клянусь спасением души, это поразительно! Вернуть все деньги, захватить такой прекрасный корабль со всеми находящимися на нем богатствами, это хотя бы частично возместит другие наши потери. Черт меня побери, но ты заслуживаешь хорошей награды за это!» «Полностью разделяю ваше мнение, полковник». «Да будь я проклят! Вы все заслуживаете хорошей награды и моей признательности». «Разумеется», — заметил Блад. «Вопрос заключается в том, какую награду мы, по-вашему, заслужили, и в чем будет заключаться ваша признательность». Полковник Бишоп удивленно взглянул на него. «Но это же ясно. Его превосходительство губернатор Стит сообщит в Англию о вашем подвиге, и, возможно, вам снизят сроки заключения». «О, великодушие короля, нам хорошо известно», — насмешливо заметил Натаниэль Хакторп, стоявший рядом, а в шеренге ссыльных повстанцев раздался смех. Полковник Бишоп слегка поежился, впервые ощутив некоторое беспокойство. Ему пришло в голову, что дело может повернуться совсем не так гладко. Кроме того, есть еще один вопрос, продолжал Блад. Это вопрос о вашем обещании меня выпороть. В этих делах, полковник, вы держите свое слово, чего нельзя сказать о других. Насколько я помню, вы заявили, что не оставите и дюйма целой кожи на моей спине. Плантатор слабо махнул рукой с таким видом, будто слова Блада обидели его. «Ну, как можно вспоминать о таких пустяках после того, что вы совершили, дорогой доктор?» «Рад, что вы настроены так миролюбиво, но я думаю, мне очень повезло. Ведь если бы испанцы появились не вчера, а сегодня, то сейчас я находился бы в таком же состоянии, как бедный Джереми Питт». «К чему об этом сейчас говорить?» «Вы приходится, дорогой полковник. Вы причинили людям столько зла и столько жестокостей, что ради тех, кто может здесь оказаться после нас, я хочу, чтобы вы получили хороший урок, который остался бы у вас в памяти. В кормовой рубке лежит сейчас Джереми, чью спину вы разукрасили во все цвета радуги. Бедняга проболеет не меньше месяца. И если бы не испанцы, то сейчас он, может быть, был бы уже на том свете. И там же смог бы оказаться и я. Но тут выступил вперед Хакторп, высокий энергичный человек с резкими чертами привлекательного лица. «Зачем вы тратите время на эту жирную свинью?» — удивленно спросил бывший офицер Королевского военно-морского флота. «Выбросите его за борт и дело с концом». Глаза полковника вылезли из орбит. «Что за чушь вы мелите?» — заревел он. «Должен вам сказать, полковник, — перебил его Питер Блад, — что вы очень счастливый человек, хотя даже не догадываетесь, чему вы обязаны своим счастьем». Мешался еще один, загорелый, одноглазый Волверстон, настроенный более воинственно, нежели его товарищ. «Да повесить его на ноги рея!» — сердито скрикнул он. И несколько бывших невольников, стоявших в шеренге, охотно поддержали его предложение. Полковник Бишоп задрожал. Блад повернулся. Лицо его было совершенно невозмутимо. «Позволь, Волверстон, но командуешь судном все-таки не ты, а я. И я поступлю так, как найду нужным. Так мы договаривались, и прошу об этом не забывать», — сказал он громко, как бы обращаясь ко всей команде. «Я хочу, чтобы полковнику Бишопу была сохранена жизнь. Он нужен нам как заложник. Если же вы будете настаивать на том, чтобы его повесить, то вам придется повесить вместе с ним и меня». Никто ему не ответил. Хактор пожал плечами и криво улыбнулся, а Блад продолжал. «Помните, друзья, что на борту корабля может быть только один капитан». И, обернувшись к полковнику, он сказал: «Хотя вам обещано сохранить жизнь, но я должен впредь до нашего выхода в открытое море задержать вас на борту, как заложника, который обеспечит порядочное поведение со стороны губернатора. Губернатора и всех тех, кто остался в форте». «Впредь до вашего выхода?» Ужас, охвативший полковника, помешал ему закончить свою речь. «Совершенно верно», — сказал Блад и повернулся к офицерам, сопровождавшим Бишопа. «Господа, вы слышали, что я сказал, прошу передать это его превосходительству вместе с моими наилучшими пожеланиями». «Но, сэр», — начал был один из них, — «больше говорить не о чем, господа. Моя фамилия Блад. Я капитан Синкальягас, захваченного мною у Дона Диего де Эспиноса и Вальдес, который находится здесь же на борту в роли пленника. Вот трап, господа офицеры. Я полагаю, что вам удобнее воспользоваться им, нежели быть вышвырнутыми за борт, как это и произойдет, если вы задержитесь». Невзирая на истошные вопли полковника Бишопа, офицеры сочли за лучшее ретироваться, правда, после того, как их слегка подтолкнули мушкетами. Однако бешенство полковника усилилось после того, как он остался один на милость своих бывших рабов, которые имели все основания смертельно его ненавидеть. Только человек 6 повстанцев обладали кое-какими скудными познаниями в морском деле. К ним, разумеется, относился и Джереми Питт, однако сейчас он был ни к чему не пригоден. Хакторп немало времени провел в прошлом на кораблях, но искусство навигации никогда не изучал. Все же он имел некоторое представление, как управлять судном, и под его командой вчерашние невольники начали готовиться к отплытию. Убрав якорь и, подняв парус на грот мачте, они при легком бризе направились к выходу в открытое море. Форт молчал. Поведение губернатора не вызывало нареканий. Корабль проходил уже неподалеку от мыса в восточной части бухты, когда Питер Блад подошел к полковнику, уныло сидевшему на краешке главного люка. «Скажите, полковник, вы умеете плавать?» Бишоп испуганно взглянул на Блада. Его большое лицо пожелтело, а маленькие глазки стали еще меньше, чем обычно. «Как врач, я прописываю вам купание, чтобы вы остыли», — с любезной улыбкой произнес Блад и, не получив ответа, продолжал. «Вам повезло, что я по натуре не такой кровожадный человек, как вы и некоторые из моих друзей. Мне дьявольски трудно было уговорить их забыть о месте, впрочем, совершенно законной. И я склонен сомневаться, что ваша шкура стоит этих усилий, тех усилий, которые я на вас затратил». Никаких сомнений у Блада не было. Ему приходилось сейчас лгать, ибо если он поступил так, как ему подсказывали ум и инстинкт, то полковник давно уже болтался бы на рее, и Блад считал бы это справедливым возмездием. Но мысль Барабелли Бишоп заставила его сжалиться над палачом, вынудила его выступить не только против своей совести, но и против естественной жажды мести его друзей-невольников. Только потому, что полковник был дядей Арабеллы, хотя сам Бишоп и не подозревал этого, только поэтому к нему была проявлена такая снисходительность. Ну вот, здесь мы сейчас прервемся, и после кратких новостей мы продолжим.
Я сильных уважаю, а слабых обижаю, но в целом мире нет меня сильней, не найдешь. Я мощный, я суровый, физически здоровый. Я волк, а это значит царь зверей.
Молодец, молодец, он как лев дерется, лишь от зайца ему достается. Молодец, молодец, он как лев дерется, лишь от зайца ему достается.
Всего боится и темноты, и шприца, но я любого победить могу. Кто смелый? При всем чистом народе пусть на меня выходит, я от него возьму и убегу.
Молодец, молодец, можно им гордиться,
семером одного не боится.
Молодец, молодец, можно им гордиться, семером одного не боится.
Считают, что балбесы в науках не перемеса. Тот сам балбес, кто это говорит, пусть болтает. Я мудрый, я способный, талант по мне огромный, но мой талант лежит и крепко спит.
Молодец, молодец, он умом прекрасен.
Пятый год все сидит в третьем классе.
Молодец, молодец, он умом прекрасен.
Пятый год все сидит.
Я человек бывалый и повидал немало. Науки я считаю ерундой, все подряд. Я книжек не читаю, кружки не посещаю. Весь день я занимаюсь лишь едой. Ха-ха-ха.
Молодец, молодец, этот парень знатный.
Со спины и с боков весь квадрат.
Молодец, молодец, этот парень знатный. Со спины и с боков весь квадратный.
Люблю своим знакомым на улице и дома веселенькую пакость учинить или шкоду облить водой подругу, подбросить крысу другу, своим друзьям варенье посолить.
Молодец, молодец, бабка заводила,
с ней дружить, как играть с крокодилом.
Молодец, молодец, бабка заводила, с ней дружить, как играть.
Тема воскресной программы «Родительское собрание». В своем произведении автор хотел сказать, что, почему наши старшеклассники боятся фантазировать в сочинении. Наш гость – доцент НИУ Высшей школы экономики, учитель лицея НИУ Высшей школы экономики Михаил Павловец. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов.
Ксения Одиссей, капитана Блада, Рафаэля Саботини, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман здесь в студии. А в чате упоительная разыгралась сейчас дискуссия, не дискуссия, а упоительный совершенно рассказ. А вот у нас здесь дело происходит, ну, вот сколько у нас уже прошло, пару лет, ну, вот после 85-го года, 1685-го года. А здесь идет в чате замечательный разговор об испанских пехотинцах, о знаменитых испанских ветеранах-копейщиках Терсиос Вьехос, вот, которые просто действительно наводили ужас какое-то время на всю Европу и не только Европу. Но вот хотя бы для этого я многим могу посоветовать посмотреть фильм по Пэрусу Реверте «Ла Триста». Фильм очень хороший, с Вигго Мортенсеном. И там как раз все заканчивается битвой при Рокруа, знаменитой битвой, которая уже при умирающий Людовик XIII увидел победу юного герцога Энгиенского, который станет великим Конде. Это великий Конде, великий полководец следующего царствования. И вот там, несмотря на невероятное умение и героизм испанской пехоты, при Рокруа победили французы. Но вообще это те, кто любит изучать военную историю, и это совершенно потрясающая вещь, вот испанская пехота того времени. Мы же отправляемся вот спустя там 45 лет, вот что происходит в британских колониях между уже, честно говоря, закатывающейся испанской колониальной великой империей, где солнце может не заходить никогда, и горсткой повстанцев, которые в чудовищных условиях были рабами на плантациях на Барбадосе. Вот они сейчас захватили испанский корабль «Синкальягас» и захватили своего мучителя, полковника Бишопа. «Вам придется немножко поплавать», — продолжал Блад. «До мыса не больше четверти мили, и если в пути ничего не произойдет, вы легко туда доберетесь. К тому же у вас такая солидная комплекция, что вам нетрудно будет держаться на воде. Живей, живей, не медлите. Иначе вы уйдете с нами в дальнее плавание, и только дьяволу известно, что с вами может случиться завтра или послезавтра. Вас любят здесь не больше, чем вы этого заслуживаете». Полковник Бишоп овладел собой и встал. Беспощадный тиран, который никогда ни в чем себя не сдерживал, сейчас вел себя, как смирная овечка. Питер Блад отдал распоряжение, и поперек планша привязали длинную доску. «Прошу вас, полковник», — сказал Блад изящным жестом руки, указывая на доску. Полковник со злобой взглянул на него, но тут же согнал с лица это выражение. Он быстро снял башмаки, сбросил на палубу свой красивый камзол из светло-коричневой тафты и влез на доску. Цепляясь руками за ванты, он с ужасом посматривал вниз, где в 25 футах от него плескались зеленые волны. Ну, это так 9 метров примерно. «Ну, еще один шаг, дорогой полковник», — произнес позади него спокойный, насмешливый голос. Продолжая цепляться за веревки, Биш поглянулся и увидел фальшборт, над которым торчали загорелые лица. Еще вчера они побледнели бы от страха, если бы он только слегка нахмурился, а сегодня злорадно скалили зубы. На мгновение бешенство вытеснило его страх и осторожность. Он громко, но бессвязно выругался, выпустил веревки и пошел по доске. Сделав 3 шага, Бишоп потерял равновесие и, перевернувшись в воздухе, упал в зеленую бездну. Когда он, жадно глотая воздух, вынырнул, Синкальягас был уже в нескольких сотнях ярдов от него, с подветренной стороны, но до Бишопа еще доносились издевательские крики, которыми его напутствовали ссыльные повстанцы, и бессильная злоба вновь овладела плантатором. Дон Диего, так называется следующая глава. Ну, должен сразу сказать, что полковник Бишоп, если кто-то беспокоится о его судьбе, полковник Бишоп доплыл до берега. А Дон Диего де Эспиноса и Вальдес очнулся от сильной боли в затылке и мутным взглядом окинул каюту, залитую солнечным светом, струившимся в квадратные окна, выходившие на корму. Он застонал от боли, закрыл глаза и, лежа так, попытался определиться и во времени, и в пространстве, но дикая боль в затылке и сумбур в голове мешали ему мыслить связно. Ощущение смутной тревоги заставило его вновь открыть глаза и осмотреться еще раз. Бесспорно, он лежал в большой каюте у себя, на корабле «Синкальягас», и если это так, то он не должен был ощущать всей этой тревоги. И все же обрывки смутных воспоминаний упорно подсказывали ему, что не все было так, как нужно. Судя по положению солнца, сквозь квадратные окна, заливавшего каюту золотистым светом, сейчас должно быть раннее утро, если, конечно, корабль шел на запад. Затем ему пришла в голову другая мысль. Возможно, они шли на восток, а тогда сейчас уже была вторая половина дня. То, что корабль двигался, ему было ясно по слабой килевой качке судна. Но как случилось, что он, капитан, не имел понятия, шли они на восток или на запад, что он не знал, куда же направляется корабль? Мысли его вернулись ко вчерашним событиям, если они действительно случились вчера. Он отчетливо представил свое успешное нападение на Барбадос. Все детали этой удачной экспедиции были свежи в его памяти вплоть до самого возвращения на борт корабля. Здесь все его воспоминания внезапно и несправедливо обрывались. Его уже начали терзать различные догадки. Когда открылась дверь, он с удивлением увидел, как в каюту вошел его лучший камзол. Это был на редкость элегантный, отделанный серебряными позументами испанский костюм из черной тафты, сшитый около года назад в Кадиксе. Командир «Синкальягас» настолько хорошо знал все его детали, что никак не мог ошибиться. Камзол остановился, чтобы закрыть за собой дверь, и направился к дивану, на котором лежал Дон Диего. А внутри камзола оказался высокий, стройный человек, примерно такого же роста, как и Дон Диего, и почти с такой же фигурой. Заметив, что испанец с удивлением рассматривает его, джентльмен ускорил шаги и спросил по-испански: «Как вы себя чувствуете?» Ошеломленный Дон Диего встретил взгляд синих глаз. Смуглое насмешливое лицо джентльмена обрамляли черные локоны. Склонив голову, он ожидал ответа, но испанец был слишком взволнован, чтобы ответить на такой простой вопрос. Незнакомец прикоснулся рукой к затылку Дона Диего. Испанец поморщился и застонал. «Больно?» — спросил незнакомец, взяв Дона Диего за руку повыше кисти большим и указательным пальцами. Озадаченный испанец спросил: «Вы доктор?» «Да, помимо всего прочего», — ответил смуглый незнакомец, продолжая щупать пульс своего пациента. «Пульс частый, ровный», — наконец он объявил, опуская руку. «Большого вреда вам не причинили». Дон Диего с трудом поднялся и сел на диван, обитый красным плюшем. «Да кто вы такой, черт побери?» — спросил он. «И какого дьявола вы залезли в мой костюм и на мой корабль?» Прямые черные брови незнакомца приподнялись, а губы тронула легкая усмешка. «Боюсь, что вы все еще бредите. Это не ваш корабль, а мой. И костюм этот также принадлежит мне». «Ваш корабль?» — ошеломленно переспросил испанец и еще более ошеломленно добавил: «Ваш костюм?» Но тогда, ничего не понимая, он огляделся вокруг, потом еще раз внимательно осмотрел каюту, останавливаясь на каждом знакомом предмете. «Может быть, я сошел с ума?» — наконец спросил он. «Но ведь этот корабль, вне всякого сомнения, «Синкальягас»?» «Да, это «Синкальягас». «Ну тогда...» — испанец умолк, а взгляд его стал еще более беспокойным. «Господи, помилуй!» — закричал он, как человек, испытывающий сильную душевную муку. «Может быть, вы скажете мне, что и Дон Диего де Эспиноса — это тоже вы?» «О, нет! Мое имя Блад, капитан Питер Блад. Ваш корабль, так же, как и этот изящный костюм, принадлежат мне, как военные трофеи. Вы же, Дон Диего, мой пленник». Как ни неожиданно показалось Дону Диего это объяснение, все же оно слегка успокоило испанца, так как было более естественно, нежели то, что он уже начал воображать. «Но, значит, тогда вы не испанец. Вы льстите моему испанскому произношению. Я имею честь быть ирландцем. Вы, очевидно, думаете, что произошло какое-то чудо. Да, так оно и есть, но это чудо создал я, у которого, как можете судить по результатам, неплохо варит голова». И капитан Блад вкратце изложил ему все события последних суток. Слушая его рассказ, испанец попеременно то бледнел, то краснел. Дотронувшись до затылка, Дон Диего нащупал там шишку, величиной с голубиное яйцо, полностью подтверждавшую слова Блада. Широко раскрыв глаза, испанец уставился на улыбающегося капитана и закричал: «А где мой сын? Где мой сын? Он был со мной, когда я прибыл на корабль». «Ваш сын в безопасности. Как он, так и гребцы вместе с вашим канониром и его помощниками крепко закованы в кандалы, сидят в уютном трюме». Дон Диего устало вздохнул, но его блестящие черные глаза продолжали внимательно изучать смуглое лицо человека, который стоял перед ним. Обладая твердым характером, присущим человеку отчаянной профессии, он взял себя в руки. «Ну что же, на сей раз кости упали не в его пользу. Его заставили отказаться от роли в тот самый момент, когда успех был уже у него в руках. Со спокойствием фаталиста он смирился с новой обстановкой и хладнокровно спросил: «Ну, а что же дальше, господин капитан?» «А дальше, — ответил капитан Блад, если согласиться со званием, которое он сам себе присвоил, — как человек гуманный, я должен выразить сожаление, что вы не умерли от нанесенного вам удара. Ведь это означает, что вам придется испытать все неприятности, связанные с необходимостью умирать снова». «Да?» Дон Диего еще раз глубоко вздохнул и внешне невозмутимо спросил: «А есть ли в этом необходимость?» В синих глазах капитана Блада промелькнуло одобрение. Ему нравилось самообладание испанца. «Задайте этот вопрос себе, — сказал он, — как опытный и кровожадный пират, скажите мне, что бы вы сделали на моем месте?» «О, но ведь между нами есть разница!» — Дон Диего уселся прочнее, опершись локтем на подушку, чтобы продолжить обсуждение этого серьезного вопроса. «Разница заключается в том, что я не называю себя гуманным человеком». Капитан Блад пристроился на краю большого дубового стола. «Но ведь я тоже не дурак, — сказал он. — И моя ирландская сентиментальность не помешает мне сделать то, что необходимо. Оставлять на корабле вас и десяток оставшихся в живых мерзавцев опасно. Как вам известно, в трюме моего корабля не так уж много воды и продуктов. Правда, у нас малочисленная команда, но вы и ваши соотечественники, к большому нашему неудобству, увеличиваете количество едоков. Ну, сами видите, что из благоразумия мы должны отказать себе в удовольствии побыть в вашем обществе и, подготовив ваши нежные сердца к неизбежному, любезно пригласить вас перешагнуть через борт». «Да-да-да, я понимаю», — задумчиво заметил испанец. Он понял этого человека и пытался разговаривать с ним в том же тоне напускной изысканности и внешнего спокойствия. «Должен вам признаться, что ваши слова довольно убедительны». «Вы снимете с меня большую тяжесть, — сказал капитан Блад. — Мне не хотелось бы быть грубым, без особой к тому необходимости. Тем более, что мои друзья и я многим вам обязаны. Независимо от того, что произошло с другими, но для нас ваше нападение на Барбадос окончилось весьма благополучно. Мне приятно убедиться в вашем согласии с тем, что у нас нет иного выбора».
«Но позвольте, мой друг».
«Почему нет выбора? В этом я с вами не могу согласиться. Если у вас есть иное предложение, я буду счастлив рассмотреть его».
Дон Диего провел рукой по своей черной бородке, постриженной клинышком.
«Можете ли вы дать мне время подумать до утра?
Сейчас у меня болит голова, и болит так, что я не способен что-либо соображать. Согласитесь сами, такой вопрос все-таки следует обдумать. Капитан Блад поднялся, снял с полки песочные часы, рассчитанные на 30 минут, повернул их так, чтобы колбочка с рыжим песком оказалась наверху, и поставил на стол. «Сожалею, дорогой Дон Диего, что мне приходится торопить вас. Вот время, на которое вы можете рассчитывать», — и он указал на песочные часы. «Когда этот песок окажется внизу, а мы не придем к приемлемому для меня решению, я буду вынужден просить вас и ваших друзей прогуляться за борт». Вежливо поклонившись, капитан Блад вышел и закрыл за собой дверь на ключ. Опершись локтями о колени и положив на ладони подбородок, Дон Диего наблюдал, как ржавый песок сыплется из верхней колбочки в нижнюю. По мере того, как шло время, его сухое загорелое лицо все более мрачнело. И едва лишь последние песчинки упали на дно нижней колбочки, дверь распахнулась. Испанец вздохнул и, увидев возвращающегося капитана Блада, сразу же сообщил ему ответ, за которым тот пришел. «У меня есть план, сэр, но осуществление его зависит от вашей доброты. Не можете ли вы высадить нас на один из островов этого неприятного архипелага, предоставив нас своей судьбе?» Капитан Блад провел языком по сухим губам. «Это несколько затруднительно», — медленно произнес он. «Я опасался, что вы так ответите», — Дон Диего снова вздохнул и встал. «Давайте не будем больше говорить об этом». Синие глаза пристально глядели на испанца. «Вы не боитесь умереть, Дон Диего?» Испанец откинул назад голову и нахмурился. «Ваш вопрос оскорбителен, сэр». «Тогда разрешите мне задать его по-иному и, пожалуй, в более приемлемой форме. Хотите ли вы остаться в живых?» «О, на это я могу ответить. Я хочу жить, а еще больше мне хочется, чтобы жил мой сын. Но как бы ни было сильно мое желание, я не стану игрушкой в ваших руках, господин насмешник». Это был первый признак испытываемого им гнева или возмущения. Капитан Блад ответил не сразу. Как и прежде, он присел на край стола. «А не хотели бы вы, сэр, заслужить жизнь и свободу себе, вашему сыну и остальным членам вашего экипажа, находящимся сейчас здесь на борту?» «Заслужить?» — переспросил Дон Диего. И от внимания Блада не ускользнул, что испанец вздрогнул. «Вы говорите, заслужить?» «Почему же нет? Если служба, которую вы предлагаете, не будет связана с бесчестием как для меня лично, так и для моей страны». «Как вы можете подозревать меня в этом?» — негодуя сказал капитан. «Я понимаю, что честь имеется даже у пиратов». И он тут же изложил ему свое предложение. «Посмотрите в окно, Дон Диего, и вы увидите на горизонте нечто вроде облака. Не удивляйтесь. Но это остров Барбадос. Хотя мы, что для вас вполне понятно, стремились как можно дальше отойти от этого проклятого острова. У нас сейчас большая трудность. Единственный человек, знающий кораблевождение, лежит в лихорадочном бреду, а в открытом океане, вне видимости земли, мы не можем вести корабль туда, куда нам нужно. Я умею управлять кораблем в бою. И, кроме того, на борту есть еще 2-3 человека, которые мне помогут. Но держаться все время берегов и бродить около этого, как вы удачно выразились, неприятного архипелага, это значит накликать на себя новую беду. Мое предложение очень несложно. Мы хотим кратчайшим путем добраться до голландской колонии Кюрасао. Можете ли вы дать мне честное слово, что если я вас освобожу, то вы приведете нас туда? Достаточно вашего согласия, и по прибытии в Кюрасао я отпущу на свободу вас и всех ваших людей. Дон Диего опустил голову на грудь и в раздумье подошел к окнам, выходящим на корму. Он стоял, всматриваясь в залитое солнцем море и в пенящуюся кильваторную струю корабля. Это был его собственный корабль. Английские собаки захватили этот корабль и сейчас просят привести его в порт, где он будет полностью потерян для Испании и, вероятно, оснащен для военных операций против его родины. Эти мысли лежали на одной чаше весов, а на другой были жизни 16 человек. Жизни 14 человек значили для него очень мало, но две жизни принадлежали ему и его сыну. Наконец он повернулся и, став спиной к свету, так, чтобы капитан не мог видеть, как побледнело его лицо, произнес. А вот что он произнес, друзья, мы с вами узнаем в следующий раз.
Первый мой вопрос простой. Что пробьет туман густой? Чьи волшебные лучи освещают путь ночи? На машине их две пары. Догадались? Это...
Пары!
Правильно. Едем, едем мы, и вот
ла-ла-ла-ла-ла.
Надо сделать поворот.
Ла-ла-ла-ла-ла.
Путь вперед сейчас закрыт.
Ла-ла-ла-ла-ла.
И патруль на нас глядит.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Чтоб не задержал патруль. Поворачиваем
руль.
Верно. Ответьте-ка теперь, кто рычит, как дикий зверь, что в машине все главней, не поедете на ней, как в машине до сих пор не поставили
мотор.
Точно. Человеку, чтобы жить, надо есть и надо пить. Пища есть и для машин, называется бензин. Эта пища не пустяк, ей заполнят
бензобак.
Угадали.
А, так вот, друзья мои, перед тем, как мы с вами перейдем ко второй серии, после вчерашних музейных палат, к Царицыну и к выставке театра Крати, Екатерина II и опера, мы с детскими программами, кстати говоря, познакомимся. Я хочу ответить на вопрос Ирины, которая говорит «Синко Лиагас». Переводчик показывает, как пять язв. Может такое быть? Это раны Христовые. Это стигматы, это пять ран, которые получил на кресте наш Спаситель. Вот. И Синко Лиагас — это вот как раз
они и стигматы, и есть следы вот этих ран. Вот, так что, ну, такое, как всегда, одухотворенное название. Будет как «Инкарнасьон», будет у нас еще корабль такой. То есть все такие возвышенные названия. Ну ладно, мы сейчас с вами перейдем опять к Царицыну. Вчера была очень хорошая передача, с таким удовольствием. А сегодня у нас будут другие гости. Алиса Сверина, куратор детской образовательной программы к выставке «Театрократия Екатерина II» и опера. И будет и Анна Корндорф, как раз вы о ней спрашивали, и мы вчера очень много о ней говорили, сокуратор выставки и координатор выставки Нина Мочалова. Вот у нас сегодня все будут удалены, насколько я понимаю. Если я ошибаюсь, то тем лучше. Ну ладно, давайте до 5 минут 11.